Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Суть масленицы, а точнее сырной недели. Откуда она родом? Лучшие рецепты блинов в нашем эфире, а также ответ на вопрос, почему у наших предков они были больше похожи на пироги. Что говорит Евангелие о страшном суде и возможно ли выполнить все, к чему в этом фрагменте нас призывают? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На следующей неделе, наверное, многие будут печь блины. Сырная неделя или масленица, она для того и есть в календаре, чтобы в последние дни перед Великим постом отлично поесть и вообще устроить себе праздник. О чем важно помнить в это время и какими блинами можно удивить своих близких? На связи с нами Олег Ольхов, шеф-повар, специалист по русской кухне, руководитель движения «Курский вокзал. Бездомные дети». Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, Алла. В первую очередь я хочу напомнить о том, что для нас, христиан, масленица – это в первую очередь неделя сыропустная, то есть подготовление к Великому посту. На этой неделе уже нельзя вкушать мясо, но зато можно есть всевозможные молочные продукты, безусловно, сыр. Можно вкушать рыбу, но мясо уже нельзя. И поэтому я хочу именно на церковном понимании масленицы или недели сыропустной, как она указана в церковном календаре, остановиться и рассказать немножко о том, откуда она взялась. И в христианском смысле масленица – это, я бы даже сказал, монашеское начинание, как ни странно, потому что это пошло еще от палестинских монахов в древние времена. Во-первых, этот период, когда перед подвигом в пустыне Великим постом они вкушали больше белка для того, чтобы это поприще 40-дневного поста пройти. Неделю вкушали молочную пищу, после чего прощались и расходились в пустыню каждый по одному. То есть совершали этот подвиг не вместе, а поодиночке, что еще тяжелее. И поскольку многие уже из этого подвига не возвращались, то вот именно в прощенное воскресенье появилась такая традиция у братьев прощаться. Прощаться и прощать друг друга, потому что, возможно, они виделись последний раз. Вот, это такая наша общехристианская традиция. Видите, как интересно, она пошла от монахов. У нас она, конечно, немножко в другой форме, потому что у нас пустыня такая не жаркая, а зимняя. У нас это, конечно, сырная седмица, это время особой подготовки к Великому посту. Но вот а в народной традиции, действительно, в первую очередь она связана с блинами, как самым простым угощением из муки, которое было доступно даже крестьянам. И крестьяне, когда пекли эти блины во всю неделю, не забывали о нищих и убогих, и появилась такая традиция убогого блина, о чем мы тоже уже, наверное, неоднократно рассказывали, когда любой нищий, придя в любой дом, мог угоститься вот этим угощением. Это вот такое христианское проявление любви к ближнему. И оно было характерно не только для бедных, не только для крестьян, но и для состоятельных людей, о чем мы можем читать у Шмелева. Хочу сказать, что такой интересный момент. Блины, в общем-то, относительно всей культуры русской трапезы, истории русской кухни, относительно недавно укоренились на масленице. То есть мы можем читать в домострое, на масленице в перечислении блюд, например, блины не упоминаются. То есть явно они утвердились там только в XIX веке, и поэтому вот некоторые заявления вот неоязычников о том, что блин – это вот символ солнца, который искренне там почитался нашими предками, вот ничего подобного, никакого подтверждения этому нет. То есть вот этот самый блин – это скорее такая обычная крестьянская традиция, утвердившаяся уже в XIX веке, о чем есть свидетельство в литературе. И уже к тому времени никакого языческого наполнения блин не имеет.
Как интересно, Олег, а как же тогда быть с традицией поминальных блинов? Она тоже относительно недавняя.
Вот
получается.
Поминальные блины – это как раз такая древняя традиция, и, в общем-то, речь шла не только о блинах, но и о выпечке, потому что в дохристианские времена действительно вот этот период масленичный, он тогда имел наполнение не христианское, а смена времен года из зимы в весну, и всегда соединялся с таким обрядом поминания мертвых, и первый день Масленицы как языческого праздника действительно посвящался усопшим, и вот это угощение масленичное, не обязательно блины, оно посвящалось в первую очередь умершим предкам, и также в честь них, можно сказать, была такая часть милостыни, то есть вот раздавали в первый день это угощение на помин усопших родственников. Вот тут есть интересная такая параллель с христианским благочестием, с милосердием, но это не значит, что совершенно слились эти два праздника, то есть вот сырная седмица христианская и масленица языческая. Это совершенно не так, потому что, как мы с вами понимаем, смысловое наполнение совершенно разное.
Получается, и в случае, когда мы говорим про блины убогие, которые любой нищий мог зайти в дом и рассчитывать на то, что хотя бы блин он на масленицу получит, и с раздаванием блинов как поминовение усопших, и в том и в другом случае с блинами связана вот эта традиция милосердия. Я знаю, что и сейчас тоже что-то подобное существует. И вы, например, в своем движении «Курский вокзал. Бездомные дети» организуете сбор блинов, чтобы впоследствии ими накормить тех людей, которые сами себе блины приготовить не могут, просто потому что им негде, у них и дома-то нет.
Совершенно верно. Мы уже много лет возрождаем эту традицию именно христианского понимания масленицы или сырной седмицы, если правильно говорить. И сами печем блины. Мы призываем наших постоянных жертвователей, а их достаточно много, тоже печь блины, приносить их к нам в вагончик при храме апостола Иакова Заведеева на Курской, и раздаем эти блины бездомным. Таким образом, мы и бездомным показываем, что мы с ними, мы их не оставляем. Это, конечно, не только на Масленицу происходит, но тут особый смысл. Когда у всех людей праздник, а у бездомных его нет, им особенно тяжело в эти моменты, они чувствуют особую оставленность. Вот, чтобы их поддержать, мы и сами печем блины, и собираем блины, и вот при храме, а также на точках кормления около вокзалов эти блины раздаем, чтобы бездомные тоже могли участвовать в этом празднике.
А получается, что все, кто хочет, могут тоже принести вам блины в вагончик при храме апостола Иакова в Яково-Апостольском переулке и тоже, ну, хотя бы в такой форме принять участие в этой доброй традиции?
Совершенно верно. С первого дня Масленицы, с 8 марта, и, в принципе, даже можно раньше, можно принести блины по этому адресу, Яково-Апостольский переулок 6, это храм апостола Иакова, и передать блины охраннику храма, который передаст их нам. И у нас есть 2 дня выдачи именно при храме в течение всего дня. Это среда и четверг. Каждую неделю с 10 утра до 5 вечера мы угощаем бездомных блинами, чаем, пирожками. Можно принести эти дары с запиской о упоминовении своих усопших за упокой или за здравие, то есть мы вывешиваем прям там эти записочки, бездомные получают угощение, их тоже читают, молятся о здравии или за упокой, тоже такая хорошая христианская традиция. Конечно, мы и сами печем блины, собираемся вместе, это вот такая часть соборности. Люди обычно, вот церковленные христиане, большие семьи имеют, вот с семьей на печь блинов вместе с детьми отнести в храм, чтобы эти блины получили нуждающиеся. Мне кажется, вот это такая прекрасная традиция, которую мы всеми силами возрождаем и сами в ней участвуем.
Традиция прекрасная. Очень хорошо, что в Москве она уже существует. Может быть, есть и в других городах. А если где-то нет, а слушают нас практически по всей России, наверное, можно и у себя в городе что-то подобное организовать, вот как идея просто такая, да? Сейчас еще время до Масленицы есть. Олег, ну, поскольку вы шеф-повар, я не могу не спросить у вас, и вы уже несколько раз проговорились, что будете в огромных таких масштабах блины выпекать, каким вы рецептом пользуетесь? Их же 100 миллионов.
Действительно, у каждой семьи свой рецепт блинов. Я знаю много разных блинов. Если вкратце, я хочу напомнить, что блины из пшеничной муки, которые мы сейчас чаще всего печем, они были не так сильно распространены до революции, когда крестьяне в основном пекли блины, во-первых, не на сковороде жарили, а действительно пекли в печи и использовали для этого чаще всего муку не пшеничную высшего сорта, которую мы сейчас используем, а более доступную гречневую муку, ржаную муку, муку из полбы, из ячменя, из овса. То есть это та самая мука, которая дешевле обходилась в производстве, но пшеничную муку использовали чаще для каких-то, ну, более праздничных и дорогих блюд, для выпечки куличей, например. А блины мы из более простой муки пекли. Но самый простой рецепт тонких блинов пшеничных, в него входит только мука, молоко, соль, сахар, яйца и все. И сливочного масла немножко, чтобы блины сверху так хорошенечко богато промаслить.
А никаких разрыхлителей вы туда не добавляете?
Нет, они там совершенно не нужны. Тут ого, чем проще рецепт, тем лучше. Для того, чтобы они были ноздреватые, ну, можно добавить на кончике чайной ложки соды, погасить обязательно уксусом, чтобы углекислый газ.
Все-таки.
Да, чтобы он выделился, и при выпекании образовывались на поверхности блина такие маленькие симпатичные дырочки, как все мы, наверное, любим тонкие блины. Хотя кто-то любит и толстые, более пышные блины. Это дело вкуса, конечно.
Олег, а я пытаюсь представить себе те блины, которые действительно выпекались в печи. Люди были, наверное, в отличной форме, когда целый день вот так вот женщина, да, туда-сюда, на большой какой-то сковороде. Вот эти самые блины огромными стопками тоже. Как они выглядели? Они же были, получается, вовсе не тоненькие, как те самые блинчики, которые мы сейчас знаем.
Вы правы.
А что это было?
Они были гораздо толще, эти блины, потому что их не надо было переворачивать, и если из чистой ржаной муки или из гречневой муки пытаться пожарить блины на сковородке, вы поймете, насколько это тяжело, потому что тесто не эластичное, и при переворачивании они рвутся. Это при жарке на сковороде. Когда мы печем блины в печи, то переворачивать не нужно, потому что блин печется и сверху, и снизу одновременно. Они получаются такие толстые, ноздреватые, большие блины. Туда добавляют дрожжи или закваску, они еще немножко поднимаются, то есть такие пышные, толстые, большие блины при выпекании их в печи.
Если печи в доме нет, а я думаю, что у абсолютного большинства из нас печи в доме нет, духовка-то подойдет или нет?
Да,
если кто-то захочет, к примеру.
Подойдет.
Да.
Подойдет духовка, но, конечно, подобрать температурный режим будет тяжело, потому что чем была хороша печь русская, в ней очень ровный режим, очень постепенное снижение нагрева было на протяжении нескольких часов, там буквально на градус это уменьшалось. Это вам не индукционная плита, не электрическая, даже не газовая. То есть в такой печи проще было печь, потому что блин не стремился к тому, чтобы подгореть. Вот если в духовке, допустим, достаточно сильный нагрев сверху или снизу будет, особенно если нет конвекции, то есть где-то сильный нагрев сверху, а где-то снизу, то может получиться так, что дно или верх подгорит блина, а другая часть останется сырой. Вот. Но подобрать, тем не менее, можно попробовать на какой-то низкой температуре, на 120 градусах равномерно прогретой духовки попробовать испечь вот эти блины, налив их просто в сковороду и постоянно отслеживая, чтобы они не подгорели. Я думаю, что получится.
Тогда давайте рецепт, Олег. Уже даже температурный режим вы нам озвучили, 120 градусов, сковородка чугунная, как я понимаю, или что-то более-менее приемлемое для погружения в духовку.
Да, чтобы ручка была не пластиковая, мы тоже это учтем. Должна быть сковорода чугунная, с чугунной же ручкой. Хорошо, давайте мы сейчас дадим рецепт тогда блинов. Скажем, вы выбираете ржаную или гречневую муку, покупаете ее, да, не добавляя туда пшеничную. Допустим, начинаете с 1 к 2, то есть на две части жидкости вы замешиваете одну часть муки и смотрите по консистенции, чтобы тесто у вас было как густая сметана. Вы добавляете туда, в зависимости от того, сколько блинов вы заводите, 1, 2, 3 яйца, соль, сахар. Также вы, если у вас нет закваски, добавляете туда дрожжи, дадите подойти тесту, перемешаете, потом сковороду смажете растительным маслом, не только дно, но и бока сковородки, потому что блин у вас будет этот подниматься. Слой будет достаточно толстый, надо это иметь в виду. И достаточно высокие бортики должны быть. То есть, это не блинная сковорода с низкими бортами, потому что иначе тесто у вас убежит через края. Наливаете туда блин и ставите его в духовку на 120 градусов. Да, духовка должна быть уже прогрета у вас. Следите за тем, как блин пропекается. Вот он у вас должен пропечься минут за 20, ну, надо будет проверять это.
Очевидно, много таких блинов не изготовишь. Каким образом вы рекомендовали бы эти блины подавать?
Ну, безусловно, конечно, подавали всегда и масло, щедро намазывая сверху и сметану. А обязательно с рыбой подавали, с соленым лососем, с селедочкой, с разными другими, например, видами рыбы. Ну, в каждом регионе была своя. Может быть, это и килька была, но не в томате, конечно, а от пряного засола. С молодым сыром, с творогом и другими добавками. Допустим, творог можно смешать с медом, у вас будет сладкая добавка к блинам. Это для детей. Или там творог, мед и ягоды. Или же наоборот, добавить в творог немножко соли и добавить той же самой накрошенной рыбки. У вас будет творожно-рыбная начинка. Ну и макать. Макать, конечно, каждый в то, что он любит. У кого-то сметанка, у кого-то это мед, у кого-то это варенье. А в советской традиции, если вы помните, там еще любили макать в сгущенку.
Я думаю, что люди, которые сейчас в пробках стоят и пытаются поскорее добраться домой, нас потихоньку начинают ненавидеть за то, как вкусно вы все это рассказываете. Давайте напомним еще раз, когда и во сколько вы собираете блины для бездомных при храме святого апостола Иакова в Яково-Апостольском переулке, чтобы те наши слушатели, кто захочет присоединиться к вашей акции, успели продумать время и принести блины.
Друзья, ну мы начинаем собирать даже не с первого дня Масленицы, то есть даже не с 8 марта, а начинаем принимать блины с субботы, то есть с 6 марта. Приносите в храм апостола Якова Заведеева эти блины, сдавайте охраннику со словами, что эти блины для бездомных. В субботу территория храма открыта целый день, а вот другие дни с 8 до 15. Открыта территория, ну, это ограничение по времени связано как раз сейчас пока с режимом пандемии. А остальное время нужно там до охранника храма достучаться. Если же вы хотите передать из рук в руки добровольцам или, может быть, даже сами хотите поучаствовать в раздаче этих блинов при храме, это вполне возможно. Тогда просто найдите меня в социальных сетях. Можно набрать шеф-повар Олег Ольхов или Курский вокзал «Бездомные дети» Олег Ольхов. Вы увидите мой контакт, напишите мне, и я вас вот встрою в нашу дружную православную семью, в систему раздачи питания бездомным, или просто я вас скоординирую с человеком, который может у вас в другое время принять блины, и, может быть, даже в другом месте, если вам неудобно так далеко везти. В общем, об этом мы будем с вами договориться лично, ну, а мои контакты можно найти в социальных сетях, в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Яндекс.Дзене, просто достаточно набрать шеф-повар Олег Ольхов, и там будет мой телефон или электронная почта. Вот можно мне заранее написать, позвонить, и мы с вами обо всем договоримся.
Спасибо вам большое за комментарии, за ваши рецепты, и Бог в помощи в ваших трудах.
Спаси Господи вас.
Олег Ольхов, шеф-повар, специалист по русской кухне, руководитель движения «Курский вокзал. Бездомные дети» был с нами на связи. Напомню, блины для бездомных в Москве можно приносить по адресу Яково-Апостольский переулок, дом 6, в храм апостола Иакова. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 25 главы Евангелия от Матфея, где Господь говорит о страшном суде. Кого-то из нас Христос поставит на этом суде по правую сторону от себя, а кого-то по левую. Христос вполне определенно говорит, кто спасется, цитирую, «Алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Далее Христос уточняет, «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Но это еще не все. Дальше он говорит о тех, кто не спасется. Те из нас, кто этого, оказывается, не сделал. И вот тут становится немножко страшно. Многие ведь отмечают в социальных сетях, например, или в СМИ, когда появляется очередное сообщение сейчас, что кому-то нужна помощь, мы стали чаще эти сообщения пролистывать или поскорее пробегать глазами, потому что, ну, по-человечески ведь это очень понятно, на всех помощи не напасешься. Так же, как, например, на всех нищих на улице денег тоже не хватит. Тем более про них ведь столько всего разного пишут и рассказывают, и мошенники они и так далее. Но а вдруг потом окажется, что все то доброе, что мы, как думали, сделали в этой жизни, ни в какое сравнение не пойдет с тем, чего мы не сделали, а могли бы. И откроется это в тот момент на страшном суде, когда уже ничего нельзя будет изменить. Что делать? Об этом в комментарии протоиерея Игоря Гагарина, настоятеля храма Иоанна Предтечи в селе Ивановское Московской области.
Я не думаю, что на страшном суде нам будут припоминать каждую ситуацию, в которой мы в жизни оказались. Мне так кажется. Мне кажется, будет... Вот главное, к чему я был склонен вообще в этой жизни. Был ли я милосердным? Старался ли я по возможности помочь тому, кто нуждается? Потому что мне кажется, что даже самый милосердный человек вряд ли может быть уверен, что за всю свою жизнь он не прошел мимо кого-то и не помог кому-то, кому мог бы помочь. И наоборот, помните у Достоевского про Луковку, что даже эта Луковка могла бы ее спасти бы, если бы там не другие возникли проблемы. Для меня вот неделя о страшном суде, она важна прежде всего даже не тем, что будет суд. Это понятно, что для верующих это понятно, что за все придется ответить. Само слово ответственность. Вот, в общем-то, это такое прекрасное слово, ответственность, которое является оборотной стороной свободы. Ответственность ответить и готовиться к этому ответу. Но важно ведь не только то, что тебе придется ответить на суде, а важно, что будет самым главным критерием оценки твоей жизни. Из Ветхого Завета мне вспоминаются слова, яркая такая цитата, когда, помните, когда Валтасар в пир и увидел, как рука пишет на стене какие-то странные слова «мэни, мэни, такалу, парсин», никто не может понять, что это, как это перевести, и вызывает Даниила, и Даниил переводит. Там написано: «Ты взвешен на весах и найден слишком легким». Вот такое, на первый взгляд, не совсем понятное, с другой стороны, очень понятное выражение. Вот так страшно, что это и к тебе относится, что взвешен на весах и найден слишком легким. Что именно будут взвешивать? Что действительно будет по-настоящему ценно в глазах людей? Это очень важно напомнить в канун Великого Поста, потому что пост – это, с одной стороны, это прекрасное время духовного роста, особых, может быть, состояний, которые бывают у человека, когда он посвящает время молитве, чтению Священного Писания, участию в богослужениях. И да, конечно, очень часто благодаря этому человек переживает какие-то прекрасные состояния, возвышенные состояния. И может даже подумать, что вот это и есть вот то, к чему надо стремиться, чтобы у меня была радость, мир в душе, спокойствие. А церковь ему говорит: нет, что если вот этого ты ищешь, если этим все, это, конечно, здорово, но если вот на этом будет поставлена точка, если это не выльется в добрые дела, значит, это все ложное, не настоящее. Что по-настоящему благодать только тогда является действительно благодатью, когда она пробуждает в человеке желание деятельного добра, милосердия. Смотрите, ведь все то, что в неделю о страшном суде перечисляет Господь, все это можно объединить в одно слово. Ты был милосердным, и ты был немилосердным. То есть по правую руку встанут те, кто были милосердны, а по левую – те, кто были немилосердны. В Царстве Божьем с Господом быть смогут люди добрые, милосердные, сострадательные. И там, наверное, не так важно будет, сколько раз я не подал нищему, там, не заметил, может быть, чьей-то беды, потому что без этого, наверное, невозможно пройти по жизни, и совесть нас в этом и укоряет, и мы в этом и каемся. Прости, Господи, что вот опять я мог бы помочь, а не помог, не нашел нужного слова, не нашел нужного действия по отношению к человеку. Но стремиться к этому, церковь понуждает стремиться к этому, стараться не упускать возможности деятельного добра. Когда я прохожу мимо нищего, я даже вот в кавычках бы это слово употребил, потому что сейчас очень много людей, для которых это профессии, которые, ну, не мне их судить. Я считаю, что какую-то мелочь можно и подать, но там не знаешь еще, что и как, и кто вообще за этим стоит, и кто собирает вообще все эти деньги. Вот. Но когда я действительно реально вижу, а такие, мы то и дело оказываемся в ситуации, где уже никаких сомнений нет, что где ясно, что перед тобой не мошенник, а что перед тобой человек, который действительно нуждается. Вот там сделай, постарайся сделать то, что от тебя зависит. Постарайся помочь, постарайся как-то поддержать. Вот, мне кажется, вот об этом нам напоминает неделя о страшном суде. Есть такие счастливые, наверное, люди, у которых врожденная вот такая любовь. Они вот уже с этим родились. Они сострадательны, они не пройдут мимо никакой собачки там или кошечки. Ну, уж не поговорю про человека, и помогут. Вот, это прекрасно, конечно. Человек с добрым сердцем, вот изначально. Но очень часто бывает, что человек изначально не имеет в себе вот этого доброго сердца. Но человек при этом уже понимает все так, как надо понимать. Он читает Евангелие, он понимает, что Господь ценит деятельное добро, и он понуждает себя, порой именно понуждает делать то, что, в общем-то, не стал бы он делать, именно делать ради Христа. Это тоже очень ценно, по-моему, потому что через это воспитывается душа, и постепенно, вот как говорят, есть такое выражение, в тебе нет любви, делай дела любви, и придет любовь, то есть создавай форму. Содержание, любовь, она от Бога, она придет, когда увидит Господь, что ты сосуд создал, который можно наполнять любовью, он наполнит. Но пока, да, я буду стараться по возможности это делать, потому что Господь благословил это делать. И напоминает мне еще раз этот отрывок евангельский, вот, что все, что я делаю или, наоборот, не делаю по отношению к человеку, который от меня чего-то ждет, это Господь вменяет это как сделанное лично ему. Вот это очень-очень, мне кажется, важно, что помог кому-то, Господу помог, ударил кого-то, Господу ударил.
Это был комментарий протоиерея Игоря Гагарина, настоятеля храма Иоанна Предтечи в селе Ивановское Московской области. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».